Петя, как я догадываюсь, какой-то складской работник. Что тут? Сокрытие какого-то ее греха? Игра в подкидного дурака? Не знаю. Но демонстрирует она это свое уважение так, что в нос сшибает. «Петя!» — кричит она, высовываясь из окна. «Галстук будешь одевать? А то я его поглажу!» Петя опять в затруднении. «Да не надо!» — говорит он. «А почему? Он же тебе очень идет!» «Ну, гладь!» «Какой? Красный?» «Красный». Лялька уходит гладить красный галстук. Петя по незабытой еще крестьянской привычке трогает штакетник, шатает, кое-где поослабло. Петя останавливается и думает, глядя на штакетник, поглаживая себя правой рукой от плеча к груди. «Петь!» Лялька опять в окне. «Ты помнишь, как это вокруг тебя увивалось-то? Петя, давайте я вам холодцу положу, Петя, вы летку-едку танцуете, лярва!» Петя, возможно, забыл, когда и кто вокруг него увивался, но ему это приятно, что увивались. «Она сегодня опять будет! Смотри, несу ли ей ничего, ей шиферу надо, лярви!» Петя провел толстые короткие ладони по волосам. «Ты про кого?» «А это, не знаю, как ее фамилия, знакомый Колмаковых. Все, Летку Енку-то танцует». «А, вспомнил Петя. А что она хочет?» «Шиферу!» «А в нос не хочет?» Петя смеется молча, весь. Животик смеется, как-то прыгает, подбородок смеется, загривок тоже смеется, напряженно лоснится и дрожит. Лялька смеется, как сухие бобы по полу сыплет, мелко, часто и не смешно. Отсмеялась, еще раз напоминает: «Не сули, смотри, ничего, а то ты выпивший слабый». «Я-то слабый». Петь слегка не понравилось, что он бывает слабый. «А у Маковкиных-то в прошлом году, помнишь?» Лялька опять просыпает горсть бобов, смеется. «Отливали-то». «То не сули ей никакого шиферу. А то она сама же разнесет потом мне, Петя, шиферу посулил». «Да ну, что я?» Петя сходил в сарайчик, принес гвозди, молоток, не спеша прибил штакетины, постоял, поиграл молотком, видно, разохотился поработать, решает, чтобы еще прибить. А лялька то и дело высовывается из окна. «Петь! Ты помнишь, я тебе пластинку на день рождения дарила? Там еще очи черные были». «А что? Где она?» «Не знаю». «А что?» «Хочу взять ее. Может, споем, чтобы она заткнулась со своей леткой?» «Нет, очи нам не потянуть». «Подпоем, я вытяну». «Не знаю. Там где-нибудь». Петя подошел к крыльцу, еще постучал молотком. «Нашла, Петь! А? Нашла! Она сегодня заткнется. Я плечами трясти умею. Ты не видал?» «Нет». «Сейчас». Лялька на минуту исчезла и вновь появилась в цветастой шале, наброшенной на плечи. «Смотри!» И стала трясти плечами по-цыгански. Тощая грудь ее тоже затряслась туда-сюда. Смотреть неприятно. Не вывихни кость-то, — сказал он и поколебал животом. Посмеялся.
Получается, Петя?
Получается.
Я так думаю, живет в Пете тоска по крупной крепкой бабе. Но крепкие не так суетливы и угодливы. Отсюда этот странный союз. Лелька ублажает Петю. В этом все дело. Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен ленивым каким-то анемичным честолюбием. Впрочем, я гадаю. Много я тут не понимаю. Петя, ну, тебе воды погреть бриться?
Петя потрогал подбородок. Погрей.
Погорячей сделать?
Ну, так, чтоб терпеть можно. Ты помнишь Михеева?
Какого Михеева?
Из Потребсоюза Михеев. Я ему еще обсадных труб 35 метров доставал. Шампанским как-то приходил. Ты еще шампанским-то подавилась, мы хохотали долго.
А, Михеев, лысый такой.
Ну, в пятницу звоню ему. Мне надо было два гарнитура достать одному там. Помоги ему. Нет, говорит, у нас, говорит, ревизия недавно была, поросенок. Ну, ладно, думаю себе, я тебе сделаю в следующий раз, приткнешься. Лялька прям взвилась, чуть из окна не вывалилась.
Ты вот какой ты, Петя, ты по что такой есть-то? Неужели ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою доброту и пользуются, сволочи. Ты будь маленько, ты уж какой-то очень добрый. И для всех ты готов все достать, все сделать, в лепешку готов расшибиться. А они потом нос воротят, сволочи. Ты думаешь, ты им в добро войдешь? На-ка.
Петя принахмурился, отвернул голову. Вроде виноват. Виноват. Добр, без меры, без разбора, глупо добр. А людишки этим пользуются. Вроде он все понимает, но...
И обо всех у тебя душа болит, обо всех. Об себе только не болит. На кой они тебе, черт, нужны? Гляди-ка, ночью мужик не спит, думает, думает. Лялька поддала в голосе, это тем, кто во дворе, кто может слышать. Весь прямо извелся. Извелся мужик, а они... Гляди-ка, что есть-то!
Эта сельская пара давно уж не смущается здесь, в большом муравейнике. Освоилась. Однако прихватили они с собой не самое лучшее, нет. Обидно, стыдно и злость берет. Часам к трем... Лялька и Петя выплывают из квартиры, пошли в гости. Бывает так, что человек вставлен в костюм, и костюм идет по улице самостоятельно. Человек только помогает ему передвигаться. С Петей не так. Петя идет сам, медленно, в раскорячку, костюм. Удивительным образом подчеркивает то, что Петя никак не хочет скрывать пусцо, смеющийся загривок и громадное удовлетворение. Покой. Идут под руку. Лялька прилепилась к Пете, как чужая пожухлая ветка к дубку. Ветер дергает ее, она не отцепляется. Трепещет. Шумит листочками. Недалеко от моего окна сидит на лавочке старушка. Целыми днями сидит и наблюдает за жизнью двора. Кака уважительно бабочка-то, говорит старушка сама с собой. Цельный день только и слыхать. Петя, Петя. Дружно живут, дай Господи. Дружная парочка.
Поздно вечером Петь с Лялей возвращаются. Петь слегка отяжелел. Сел на крыльце и не хочет идти домой.
Пойдем, Петь. Петенька, зовет Лялька.
Не хочу, говорит Петя, не желаю.
Петя, чуть не плачет Лялька, я уж и так смучилась. Ты вон какой тяжелый, пойдем, Петенька. А пожалел бы меня, пойдем, ненаглядный мой, ляжешь в кроватку и баиньки, а?
Не хочу, гудит свинцовый Петя.
Пойдем. Петенька, ну-ка, оттеньки, поднялись мы с Петей, пошли, 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 ненаглядный ты мой.
Кой-как увела Петеньку, покуражился маленько и пошел, понимающе говорит старушка.
Славная парочка, дружная, дай Бог здоровья.
А меня вдруг пронизала догадка. Да ведь любит она его, Лялька-то, Петя-то, любит. Какого я дьявола гадаю, сижу, любит. Вот так и виды видала, и любит, и гордится, и хвастает все потому, что любит. Ну и дай Бог здоровья. А что? Комментарий. Рассказ написан летом 1970 года в селе Сростки. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 16 октября 1970 года. Затем в книгах Шукшина «Характеры» 1973 год «Брат мой». 1975 год. Избранных произведениях. 1975. Одно переиздание. Сапожки. Ездили в город за запчастями. И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой. Захотелось купить такие жене. Хоть один раз, ты думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок. Она таких сапожек во сне не носила. Сергей долго любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка, спросил весело: «Это сколько же такие пипеточки стоят?»
«Какие пипеточки?» Не поняла продавщица. Да вот, сапожки-то, пипеточки какие-то. 65 рублей. Сергей чуть вслух не сказал: «Ой-ю», и протянул: «Да, кусаются». Продавщица презрительно посмотрела на него.
Странный они народ, продавщицы. Продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом точно вернула забытый долг.
А дьявол с ними, с продавщицами. 65 рублей у Сергея были. Был даже 75. Но он вышел на улицу, закурил и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если уж говорить честно. Правда, она их беречь будет. Раз в месяц наденет, сходит куда-нибудь. Да и не наденет в грязь, а посуху. А радости сколько. Ведь это же черт знает, какая дорогая минута, когда он вытащит из чемодана эти сапожки и скажет: «На, носи». Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и стал в очередь за пивом. Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить надо терпение до терпения, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят? А ребятишки? А хозяйство? Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь да отведешь душу, на работе или выпьешь с кем. Все легче маленько. А ведь они с утра до ночи как заводные. Очередь двигалась медленно. Мужики без конца повторяли. Сергей думал, босиком она, правда, не ходит. Че зря прибедняться? Ходит, как все в деревне ходят. Красивые, конечно, сапожки. Но не по карману. Привезешь, а она же первая заругает. Скажет, на кой они мне такие дорогие? Лучше бы девчонкам чего-нибудь взял, пальтишечки какие-нибудь, зима подходит. Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторонку и медленно стал пропускать по глоточку и думал. Вот так живешь. 45 лет уже. Все думаешь, ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет. И так и подойдешь к этой самой ямке, в которую надо ложиться. А всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, чего надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать. Вот же есть деньги. Лежат необыкновенные сапожки. Возьми, сделай радость человеку. Может, и не будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты. Чего-ничего, надеть можно. А тут один раз в жизни. Сергей пошел в магазин. Ну-ка, дай-ка их посмотреть, попросил он. Чего? Сапожки. Чего их смотреть? Какой размер нужен? Я на глаз прикинул. Я не знаю, какой размер. Едет покупать и не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки. Я вижу, что не тапочки. По цене видно. Ну и нечего их смотреть. А если я их купить хочу? Как же купить, когда даже размер не знаете? А вам-то что? Я хочу посмотреть. Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть. Ну, вот что, милая, обозлился Сергей. Я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть. А прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке. А вы не хамите здесь, не хамите. Нальют глаза-то и начинают. Чего начинают? Кто начинает? Вы что, поили меня, что так говорите? Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, повертел, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково блестевшей подошве, осторожненько запустил руку вовнутрь. Нога-то в нем спать будет, подумал радостно. 65 ровно? Спросил он. Продавщица молча зло смотрела на него. О, Господи, изумился Сергей, прям ненавидит. За что? Беру, сказал он поспешно, чтобы продавщица поскорее бы уж отмякла, что ли. Не зря же он отвлекает ее, берет же он эти сапожки. Вам платить или кассиру? Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко, в кассу. 65 ровно или с копейками. Продавщица все глядела на него. В глазах ее, когда Сергей повнимательнее посмотрел, действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил. Молча поставил сапожок и пошел к кассе. Что она? Сдурела, что ли, так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя веку. Оказалось, 65 рублей ровно, без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть. Глядел выше тощей груди. «Больная, наверное», — пожалел Сергей. А продавщица чек не брала. Смотрела на Сергея. Сергей опять посмотрел ей в глаза. Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие. «Я прошу сапожки. Мои. На контроль», — негромко сказала она. «Где это?» — тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу. Продавщица молчала, смотрела на него. «Где контроль-то?» Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. «А? Да не гляди ты на меня, не гляди, милая, женатый я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но что я сделаю? Терпи уж, что сделаешь? Так где, говоришь, контроль-то?» У продавщицы даже ротик сам с собой открылся. Такого она не ждала. Сергей отправился искать контроль. О, подивился он на себя, откуда что взялось. Надо же так уесть бабу. А вот не будешь психовать зря. А то стоит, вся изозлилась. На контроле ему выдали сапожки. И он пошел к своим на автобазу, чтобы ехать домой. Они приезжали на своих машинах, механик и еще два шофера. Сергей вошел в дежурку, полагая, что тотчас же все потянутся к его коробке, что, мол, там. Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда спорили. Видели на улице молодого попа, и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза его оставались печальными и умными. Точно они смотрели на самого Витьку, безнадежно грустно. «Ты знаешь, что у него персональная Волга?» — кричал Рашпиль. Витьку звали Рашпилем. «У них, когда они еще учатся, стипендия 150 рублей. Понял? Стипендия! У них есть персональные, верно? Но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные у этих, как их? У апостола? Не у апостолов, а у этих, как их? Понял? У апостолов персональные Волги. Вот пень ты дремучий, сам-то апостол. 150 стипендия. А сколько же тогда оклад? А ты что думаешь, он тебе за так будет гонением подвергаться? На, 500 рублей хотел? Он должен быть верующим. Когда оклад 500 рублей, можно верить. Я бы и то верил. Ты бы верил. Сергей не хотел ввязываться в спор. Хоть мог поспорить, 500 рублей молодому попу — это много. Но спорить сейчас об этом... Нет, Сергею охота было показать сапожки. Он достал, стал разглядывать. Сейчас все заткнутся с этим попом. Замолкнут. Не замолкли. Посмотрели и все. Один только протянул руку, покажи. Сергей дал сапожок. Шофер незнакомый. Поскрипел хромом, пощелкал железным ногтем по подошве и полез грязной лапой в белоснежную, нежную. Внутрь сапожка Сергей отнял сапожок. Куда ты своим поршнем? Шофер засмеялся. Кому это? Жене. Тут только все замолкли. «Кому?» — спросил Рашпиль. «Клавке».
«Ну-ка!»
Сапожок пошел по рукам. Все тоже мяли голенище, щелкали по подошве. Внутрь лезть не решались. Только расшиперивали голенище и заглядывали в белый пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость.
«Сколько же такие?»
65. Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся.
«Ты что, офонарил?»
Сергей взял сапожок у Рашпиля.
«Во!» — воскликнул Рашпиль. «Серьга дал! Зачем ей такие?»
«Носить!» Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль. Половина мотороллера. Половина мотороллера. И хотя он знал, что 65 рублей — это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось: половина мотороллера.
«Она тебе велела такие сапожки купить?»
«При чем тут велела?» «Купил, и все».
«Куда она их наденет-то?» — весело пытали Сергея. «Грязь по колено, а он сапожки за 65 рублей. Это ж зимние. А зимой в них куда?»
«Потом, это ж на городскую ножку. Клавкин-то не полезет сроду. Ой, какой размер-то? Это ж ей на нос только». «Какой она носит-то?»
«Пошли бы!» — вконец обозлился Сергей. «Чего вы-то переживаете?»
Засмеялись. «Да ведь жалко, Сережа. Не нашел же ты их, 65 рублей-то.
Я заработал, я и истратил, куда хотел. Чего базарить-то зря?
Она тебе, наверное, резиновые велела купить».
«Резиновые!» Сергей вовсю злился. «Валяйте лучше про попа. Сколько он все же получает?»
«Больше тебя. Как эти. Сидят, курва, чужие деньги считают». Сергей встал.
«Больше делать, что ли, нечего? А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали, и все. И не надо так нервничать».
«Я не нервничаю.
Да чего ты за меня переживаешь-то?» «Вот переживатель нашелся. Хоть бы у него взаймы взял или что. Сидит, курва, переживает. Аж нос посинел».
«Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко.
Иди свой нос приведи в нормальный вид. Пойдем вместе. Сапожки обмоем».
Еще немного позубатились и поехали домой. Дорогой Сергея доконал механик. Они в одной машине ехали.
«Она тебе на что деньги-то давала?» — спросил механик.
Без ехидства спросил, сочувствуя.
«На что-нибудь другое?»
Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал.
«Ни на что. Хватит об этом».
Приехали в село к вечеру. Сергей ни с кем не подосвиданькался, не пошел со всеми вместе, отделился, пошел один, домой. Клавдия и девочки вечеряли.
«Чего это долго-то?» — спросил Клавдия. «Я уж думала, с ночевкой там будете».
«Пока получили, да пока на автобазу перевезли, да пока там их разделили по районам».
«Пап, ничего не купил?» — спросила дочь старшая, Груша.
«Чего?» По дороге домой Сергей решил так. Если Клавка начнет косоротиться, скажет «дорого», лучше бы вместо этих сапожек пойду тогда и брошу их в колодец. Ну, чего-нибудь. Ничего. Купил. Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это «купил» было сказано, что стало ясно. Не платок за 4 рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему, ждали. Какой-то я не хозяин в доме, получаюсь, подумал в этот миг Сергей. Прямо обмер сижу, язви тебя совсем. Чего ж так? Вон, в чемодане. Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так волновался, что заметил, пальцы трясутся. Клавдия извлекла из чемодана коробку. Из коробки выглянули сапожки. При электрическом свете они были еще красивее. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакали из-за стола. Заахали, заохали, тошня мнеченьки. Батюшки мои, да кому это?
Тебе. Кому?
Тошно мнеченьки. У Клавдии с ноги полетел тапок. Она села на кровать, кровать заскрипела. Городской сапожок смело полез на крепкую крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли. Голенище не лезло. Какой размер-то? 38-й. Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет. И размер-то мой... Вот где не лезут-то голяшка. Да что же это за нога проклятая?
Погоди, надень-ка тоненький какой-нибудь чулок.
Да кого там, видишь?
Да.
Эх, да что же это за нога проклятая? Возбуждение угасло. Эх, сокрушалась Клавдия. Да что же это за нога? Сколько они?
65. Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдия не расслышала цену. 65 рубликов, мол, цена-то. Клавдия смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее на ресницах блестели слезы. Нет. Она слышала цену.
«Черт бы ее побрал, ноженьку!» — сказала она. «Разок довелось и то! Эх, ма!» В сердце Сергея толкнулась непрошенная боль, жалость, любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающий сапожок, пожал. Клавдия глянул на него. Встретились глазами. Клавдия смущенно усмехнулась. Тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой. Как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и гордо. «Ну, Груша, повезло тебе!» Она протянула сапожок дочери. «Ну-ка, примерь!» Дочь растерялась.
«Ну, — сказал Сергей и тоже тряхнул головой, — 10 хорошо кончишь? Твои!» Клавдия засмеялась.
Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на чистенькую табуретку кухонной двери, курил последнюю папироску, присел и сегодня. Курил, думал. не думал, а еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью минуту. Клавдия стелила в горнице постель. «Ну, иди», — позвала она. Он нарочно не откликнулся, что дальше скажет. «Сергунь», — ласково позвала Клава. Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой, но не подумал так. Купил сапожки, она ласковой сделалась. Нет, не в сапожках дело, конечно. Не в сапожках. Дело в том, что... Ничего. Хорошо. Комментарий. Рассказ написан в 1970 году, впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 16 октября 1970 года, затем в книгах Шукшина «Характеры» 1973 год и «Брат мой» 1975 год. Переиздан в сборнике «Сибирский рассказ», выпуск 2, Новосибирск, 1978 год, а всего 5 раз. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях, как муж жене сапожки покупал, измучился, изнервничался, а привез, они ей не подходят. Они вместе прокляли ее толстые ноги. Горе. Обида. Сашку Ермолаева обидели. Ну, обидели и обидели, случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни, это тоже, знаете, роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие – вещь не из рыцарского сундука, зато безопасно, да. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно. Валяйте, когда намашетесь театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам, благоразумным, чай пить. Но к делу. Что случилось? В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока, сказал: «Маша, пойдешь со мной, дочери?»
«Куда?»
«Магазинчик», — обрадовалась маленькая девочка. «В магазинчик. Молочка купим. А то мамка ругается, что мы в магазин не ходим. Пойдем, сходим». «В кои-то веки», — сказала озабоченная мамка. «Посмотрите там еще рыбу на татению. Если есть, возьмите с полкило». «Это дорогая-то?» «Ничего, возьми, я ребятишкам поджарю». И Сашка с Машей пошли в гагазинчик. Взяли молока, взяли масло, пошли смотреть рыбу на татению. Пришли в рыбный отдел, а там за прилавком тетя. Тетя была хмурая, не выспалась, что ли. И почему-то ей тетя показалась, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила строго, зло: «Ну как?» «Ничего». «Что ничего?» — не понял Сашка. «Помнишь вчерашний-то?» Сашка удивленно смотрел на тетю. «Чего глядишь?» «Глядит». «Ничего не было, да?» «Глядит, как Иисусик». Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого Иисусика. черт возьми, совсем. Где-то ты, Александр Иванович, уважаемый человек, а тут... Но он даже не успел и подумать-то так. Обида толкнулась в грудь, как кулаком дали, слушайте, сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды. Вы, наверное, сами с похмелья. Что вчера было? Теперь обиделась тетя. Она засмеялась презрительно. Забыл. Что я забыл? Я вчера на работе был. Да? И сколько же платят за такую работу? На работе он был, да еще стоит рот разевает с похмелья. Сам не проспался еще. Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал в то утро обиду, что последнее время наладился жить хорошо, мирно. Забыл даже, когда и выпивал. И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери. Это при дочери его так. Но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того, несгибаемая. Может, она и поняла, что обозналась. Но не станет же она в самом деле извиняться, перед кем попала, с какой стати? Где у вас директор? Самое сильное, что пришло Сашке на ум. На месте, спокойно сказала тетя. Где на месте? Где его место? Где положено, там и место. Для чего тебе директор-то? Где директор? Только и делов директору с вами разговаривать. Тетя повысила голос, приглашая к скандалу других продавщиц и покупателей, которые постарше. Директора ему подайте. Директор на работу пришел, а не с вами объясняться. Нет, видите ли, дайте ему директора. Чего там, Роза? Спросили тетя другие продавщицы. Да вот, директора стоит, требует. Вынь да положь директора, фон барон, пьянчуги. Сашка пошел сам искать директора.
«Какая тетя плохая», — сказала Маша.
«Она не плохая, она...» Сашка не стал при ребенке говорить, какая тетя. Лицо его горело, точно ему ни за что, ни про что при всех надавали пощечин. В служебном проходе ему загородил было дорогу парень-мясник. «Чего ты волну-то поднял?» Но ему-то Сашка нашел, что сказать. И, видно, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство. Парень отшагнул в сторону. «Я не директор», — сказала другая тетя в кабинете. «Я зав. Отделом. А в чем дело?» «Понимаете», — сказал Сашка. «Стоит и начинает. Ни с того, ни с сего. За что?» «Вы спокойнее. Спокойнее», — посоветовал зав. Отделом. «Я вчера весь день был на работе. Я даже в магазине-то не был. А она начинает. Я, мол, что-то такое натворил у вас в магазине. Я и в магазине-то не был».
«Кто говорит?»
«В рыбном отделе стоит».
«Ну и что она?»
«Ну, говорит, что я, мол, что-то такое вчера натворил в магазине. Я вчера в магазине-то не был».
«Так что же вы волнуетесь-то, если не вы натворили? Не вы, не вы, и все.
Она же хамить начала. Она же обзывается».
«Как обзывается?»
«Иисусик, говорит».
Зав. Отделом засмеялась. У Сашки опять свело челюсть, у него затряслись губы. «Ну, пойдемте, пойдемте. Что там такое? Выясним», — сказала зав. Отделом. И... зав. Отделом, а за ней Сашка, появились в рыбном отделе. «Роза, что тут такое?» — негромко спросила зав. Отделом. Роза тоже негромко, так говорят врачи между собой при больном, о больном же. Еще на суде, так говорят, и в милиции, вроде между собой, но нисколько не смущаются, если то таком говорят, слышат. Роза негромко пояснила. «Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила, сделал вид, что забыл, да еще возмущенный вид сделал».
Сашку опять затрясло. Он, как этот, и трясся все утро, и трясся. Нервные желе, елки зеленые. А затрясло его опять, потому что зав. Отделом слушала Розу и слегка, понимающе, кивала головой. И Роза тоже говорила не зло, а, как говорят, про дела известные, понятные, случающиеся тут чуть не каждый день. И они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что ж Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как делать возмущенный вид. Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным. «А при чем здесь этот ваш говорок-то?» — спросил он. Зав. Отделом и Роза не посмотрели на него. Разговаривали. «А что сделал-то?» «Ну, выпил. Не хватило, пришел еще. А время вышло, он требовать». Звонили. Любка пошла звонить, а он хоть и пьяный, а сообразил, ушел. Обзывал нас тут всяко. «Слушайте», — вмешался опять в их разговор Сашка. «Да не был я вчера в магазине, не был, вы понимаете?» Роза и зав. Отделом посмотрели на него. «Не был я вчера в магазине, вы можете это понять? Я же вам русским языком говорю, я вчера в этом магазине не был!» Роза с зав. Отделом смотрели на него, молчали. «А вы начинаете тут. Да еще этот разговорчик. Стоят вроде, им все понятно. А я и в магазине-то не был!» Между тем сзади образовалась уже очередь. И стали раздаваться голоса. «Да хватит там! Был, не был! Отпускайте!» «Ну как же так?» — повернулся Сашка к очереди. «Я вчера и в магазине-то не был! Они мне какой-то скандал приписывают! Вы-то что?» Тут выступил один пожилой в плаще. «Хватит! Не был он в магазине! Вас тут каждый вечер не пробьешься!» Соображают, стоят. Раз говорят, значит, был.
«Что вы? Они вечерами никуда не ходят», — заговорили в очереди. «Они газеты читают».
«Стоит, возмущается. Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то». «Да вы что?» Попытался было еще сказать Сашка, но понял, что бесполезно. Глупо, эту стенку из людей ему не пройти. «Работайте!» — сказали Розе из очереди. «Работайте спокойно, не обращайте внимания на всяких тут!» Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последний. «Водка начинает продаваться в 10 часов. Рано пришел!» Сашка вышел на улицу, остановился, закурил. «Какие дяди плохие», — сказала Маша.
«Да, дяди, тети», — пробормотал Сашка. «Ой,
он думал, что бы сделать, как поступить. Оставлять все в таком положении он не хотел, не мог просто. Его опять трясло, прям трясун какой-то. Он решил дождаться этого. В плаще. Поговорить. Как же так? С какой стати он выскочил таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить продавцу, чиновнику, хамоватому начальству? Угодить во что бы то ни стало? Ведь сами расплодили хамов, сами. Никто же нам их не завез, не забросил на парашютах. Сами. Пора же им и укорот сделать. Они же уже меры не знают. Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот, в плаще. «Слушайте», — двинулся к нему Сашка, — «я хочу поговорить с вами». Плащ остановился, недобро уставился на Сашку. «О чем нам говорить? Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я правда не был вчера в магазине.
Иди проспись сперва. Понял? Он будет еще останавливать, поговорить. Я тебе поговорил. Поговоришь у меня в другом месте.
Ты что? Взбесился.
Это ты у меня взбесишься. Сейчас ты у меня взбесишься, сейчас. Я тебе поговорю, подворотня чертова.
Плащ прошуршал опять в магазин к телефону, как понял Сашка. Заговор какой-то. Сашка даже слегка успокоился. И решил не ждать милиции, ну ее. Один, может, и дождался бы. Интересно даже, чем бы все это кончилось. Они пошли с Машей домой. Дорогой Сашка все изумлялся про себя, все не мог никак понять, что такое творится с людьми-то. Девочка опять залопотала на своем маленьком смешном языке. Сашка вдруг изумила то, что она, крохотуля, почему-то смолкала, когда он объяснялся с дядями и тетями, а начинала говорить лишь после того, и говорила, что дяди и тети плохие, потому что нехорошо говорят с папой. Сашка взял девочку на руки, прижал к груди. Чего-то вдруг аж слеза навернулась. Крох ты моя, неужели ты все понимаешь? Дом Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине, но тут же и расхотелось. А что? Что случилось-то? Да ладно, ну их. Нахамили и все. Что редкость диковинная. Но зато он задумался о том человеке в плаще. Ведь мужик долго жил. И что осталось от мужика? Трусливый подхалим, сразу бежать к телефону, милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать никогда, нигде, никак нехорошо, скверно. Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? И правда, как он жил, что делал? Сашка часто видел этого человека. Он с девятиэтажной башни напротив. Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры. Его, наверное, знают. «Схожу», — решил Сашка. «Поговорю с человеком, объясню, что правда же, эта дура обозналась. Не был я вчера в магазине, зря он так, не разобравшись, полез ступаться. Вообще поговорю. Может, он одинокий какой?» «Пойду сигарет возьму», — сказал жене Сашка. «Ты только что из магазина забыл. Посмотри, может, мясо ничего. Если плохое, не бери, для ребятишек. Не могу ничего придумать. Надоела эта каша. Посмотри, может, чего увидишь». Ладно. Один парнишка узнал по описанию. Из 36-й. Чукалов. Он один живет? Почему? Там бабка тоже живет. А что? Ничего, мне надо к нему. Дверь открыл сам хозяин, тот самый человек, кого и надо было, Сашка. Чукалов его фамилия. «Не пугайтесь, пожалуйста», — сразу заговорил Сашка. «Я хочу объяснить вам». «Игорь!» — громко позвал Чукалов. Он не испугался, нет. Он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя, уперся темными, слегка выпуклыми глазами и был явно доволен, ждал. «Я хочу объяснить». «Сейчас объяснишь, Игорек». «Что там?» — спросили из глубины квартиры. «Мужчина спросил». Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился. Чукалов то ли решил, что Сашка хочет уйти, вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав. И темные глаза его близко полыхнули злостью и скорой, радостно скорой расправой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться. Только пошевелил рукой, чтобы высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил с рукавом рубашки. «Игорь!»
«Что?» Вышел Игорь. Наверное, сын тоже, с темными, чуть влажными глазами. Здоровый, разгоряченный завтраком, важный. «Вот этот человек нахамил мне в магазине. Хотел избить!» Чукалов содержал Сашку за рукав, а обращался к сыну. Игорь уставился на Сашку. «Да выпустите меня, я ж не убегу», — попросил Сашка и улыбнулся. «Я же сам пришел». «Пусти его», — велел Игорь. И вопросительно, пытливо оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку. Чукалов отпустил Сашкин рукав. «Понимаете, в чем дело?» Как можно спокойнее, интеллигентнее, заговорил Сашка, потирая руку. «Нахамили-то мне, а ваш отец?»
«А мой отец подвернулся под руку, так?
Да почему?» «Специально дожидался меня у магазина», — подсказал старший Чукалов. «Мне было интересно узнать, почему вы подхалимничаете?» Дальше Сашка двигался рывками. Быстро. Игорь сгреб его за грудки. Этого Сашка никак не ждал. Раза два пристукнул головой об дверь, потом открыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах, схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь. Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось скоро. И так же скоро ясно заработала голова. Какое-то короткое время постоял он на лестнице и быстро пошел вниз, побежал. В прихожке у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить. Если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти. Если откроет Игорек, еще лучше, проще. О, да возмущался. Теперь бегай, унимай душу. Раньше бы ушел из магазина, ничего бы и не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор. Иначе он успеет толкнуть дверь оттуда, и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня.
Ах, Славнецкий был отпуск с лестницы. Умеет этот Игорек, умеет, тварь поганая. Деловой человек, хорошо кормленный.
Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел по двору из магазина. Летит его Вера, жена, простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. Но Сашке подкосились ноги. Он решил, что что-то случилось с детьми, с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть, остановился. Вера сама увидела его, подбежала. «Ты что?» — спросила она заполошно.
«Что?»
«Ты опять захотел? Тебе опять не имется? Чего ты затеваешь? С кем поругался?»
«Ты чего?»
«Какие дяди? Мне Маша сказала, какие ты дяди? Какие дяди? Ты откуда идешь-то? Чего ты такой весь?»
«Какой?»
«Не притворяйся, Сашка, не притворяйся, я тебя знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался?»
«Да ни с кем я не ругался».
«Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь. Где ты был?»
Сашка молчал. «Теперь, пожалуй, ничего не выйдет».